Я вас категорически приветствую. Сегодня мы продолжим разговоры о здоровом образе жизни и здоровом питании. Борис, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий Ильич.
В прошлый раз поговорили про бодибилдеров, но не все мы бодибилдеры, к сожалению, или, возможно, даже к счастью.
Скорее,
а
к счастью.
Хорошо есть хотят все. Вот нормальное питание. Как вообще граждане себе его представляют? Что такое здоровое, что такое нездоровое? Существует масса литературы разнообразной, начиная там от Пола Брега, который советует не жрать ничего, и заканчивая каким-нибудь гражданином Шелтоном, который сосиски отдельно, картошка отдельно, ни в коем случае не смешивать. Эти какие-то диеты дюканов, эти индюканов, там не пойми чего, и у всех они волшебные, дают немыслимый результат. Так ли это?
Конечно. Так, отчасти все эти диеты работают, хотя бы потому, что они основаны все на одних и тех же базовых принципах. И основной принцип вообще всех диет – это ограничение калорийности. Основная диета нацелена на то, чтобы убрать лишний вес, как правило, в основном, если это не спортивные диеты. И в данном случае вот та же самая диета Дюкана. Это так называемая низкоуглеводная, низкожировая белковая диета. То есть мы едим одно мясо, немного жира, вот, и отказываемся полностью от углеводов. Реально мяса много съесть, ну, никак не получится. То есть, даже если мы будем килограмм мяса есть, суммарно наша калорийность за день будет ограничена. То есть, мы будем съедать меньше, чем нам нужно для того, чтобы нормально жить и оставаться в своем весе. Поэтому вес постепенно уходит. И все диеты, кефирные диеты, диета на бананах, диета с ограничением хлеба, диета с ограничением сахара, они все основаны, в принципе, именно на калорийности. И когда вам говорят о том, что если вы будете есть вот такой-то набор 2000 калорий, наедая мясом, овощами, фруктами, или диета 2000 калорий, наедая только овощами, только крупами и молочкой, разницы между этими диетами реально для результата никакой. Конечно, если вам удобно есть мясо, можете мясо есть. Если неудобно, пейте молочные продукты. Но по факту разницы нету. Самое главное, везде. Это общепризнанная, эта система Ватер, она известна давно, в США была создана, и никто с ней никогда не спорил. У нас есть горе-диетологи, которые говорят, что калорийность не играет значения, что вот, мол, в продуктах написано столько энергии, а мы на деле получаем намного меньше, или у каждого человека разный процент получения энергии. Был проведен эксперимент, миннесотский эксперимент, значит, это после Второй мировой войны, смотрели, как на людей влияет ограничение питания. Там люди ели буквально по 500 калорий, меньше и меньше, все похудели. Вот наверняка популярны такие высказывания сейчас о том, что вот я вроде как ем, ем много, вот моя подружка ест, и она никогда не набирает. У нее, наверное, генетика такая, или раскрученный метаболизм.
Как... Или глисты.
Или глисты. Вот, кстати, глисты – это отдельно.
Серьезные парни.
Да, да. Они могут. Причем они могут воздействовать. Причем есть же препараты специально, там заключены аскариды, бычьи цепени, разные другие гельминты. Пьют их, девочки худеют, заводят нового друга у себя в теле. Но это работает. Но это работает, и это довольно эффективно. И нужно, можно есть столько же, сколько ел до этого, но вес уходит. Ну, там есть побочные эффекты, конечно. Мы не будем об этом рассказывать. Я думаю, в этом ничего.
Например, глисты могут свить гнездо в мозгу, если он есть.
Да. Да. Или в глазу.
Или в глазу, да. Да.
Красивые фильмы. Я помню, вы даже рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Мы видели фильм, там червячок в глазу ползал.
Да,
вот это...
ужас.
Да. Так что лучше не худеть таким образом. Ну, как минимум.
Ну, то есть, для многих это открытие, но для того, чтобы наесть вес, надо есть. И для того, чтобы сбросить вес, опять надо есть, но несколько разное.
Несколько,
да?
Несколько разное и несколько меньше. 80%, я всегда говорю про проценты, есть реально научные исследования, там все по процентам, абсолютный процент ошибок, абсолютный процент вот такой. 80% людей, которые страдают избыточным лишним весом, они недосчитывают свою калорийность. То есть у них спрашивают, сколько вы приблизительно в день едите продуктов. Я говорю, совсем чуть-чуть, там, поклевал где-то булочку с утра, там, хлебушка поел. А потом, когда за ними начинают следить, когда они начинают взвешивать продукты, оказывается, что они едят 5, 6, 7 тысяч калорий. Я говорю, я же не помню, но пиццу там поел, там же совсем чуть-чуть. Угу. А на деле они просто нажирают лишний вес. Почему Макдональдс тот же самый? Почему различные фастфуды? Почему их избегают? Почему они вредные и их демонизируют? Все просто. Все потому, что если каждый день есть в фастфуде, то набрать лишние калории с помощью этого junk food, это мусорная еда, пустые калории, их набрать очень просто. То есть я поем 3 бургера, и я уже наберу приблизительно свою дневную норму. А вместо этого я мог поесть мясо, много салата, гречу, там, поесть овсянки, супчика попить и прочее, прочее. То есть объем пищи, плотность пищи калорийная, она выше. Вот.
И... Про бургеры, кстати, всегда веселит, что это такое. Какая-то котлета с хлебом, какая-то дрянь. А я прекрасно помню, мне в детстве все время говорили, куда ты мясо жрешь? Хлеб ешь, иначе ты одним мясом тут, понимаешь?
Вот, вот, вот.
Да, и
не
все
наешься,
у нас, да,
наешься.
Да, макароны у нас едят с хлебом, котлеты у нас едят с хлебом, и что-то никого это не парит. А гамбургер – это плохо, где котлета с булкой.
Причем, если разложить, вот отдельно положить булочку, а часто в гамбургер добавляют много салата. Отдельно положить салат и котлетку так красиво на тарелку. И, в принципе, если подать к столу, это будет выглядеть как, в кавычках, здоровое питание, правильная пища. А если собрать в бургер, то, естественно, это сразу яд, отрава и смерть. Главная проблема всех людей, которые страдают ожирением, которые страдают от недобора веса, это недостаточное поступление калорий. Люди просто не считают. Они не могут адекватно...
Как недостаточно? Избыточно?
Или избыточно, или недостаточно. При недостатке веса. Есть и такие люди, которые, ну, спортсмены, опять же, о которых мы говорили вот в предыдущем выпуске. Поэтому самое главное считать. Все очень просто.
А еще вот как количество приемов пищи. Потому что я про такое читал, что, например, студенты, молодые, здоровые, все дела. Но студент не жрет целый день. Зато вечером прибегает и как навернет то, что может. И от этого студент жиреет стремительно. То же самое в свое время наблюдалось, например, с оперными певцами. Потому что перед выступлением есть нельзя, там жратва диафрагму поджимает, и ты там правильно ни воздуха набрать, ни спеть. А после представления на сон грядущий уже там можно навернуть от души. В результате они все как это бочки получаются.
Есть простая аналогия, это называется дробное питание. Значит, да, рассказы о том, что чем чаще мы кушаем, чем больше дробим пищу, тем у нас лучше горит жир, и тем меньше мы набираем. По факту это, аналогия очень простая. Это как заправлять автомобиль. Можно заправить полный бензобак, а можно заправлять автомобиль там 2, 3, 4 раза в день. Суммарно объем бензина, который мы получим, он останется прежним. Единственное, так что реальной разницы по поступлению калорий, по метаболизму никакого нету. Ешьте хоть раз в день, хоть 6 раз в день.
Тогда коварный вопрос сразу. Есть еще вот такая теория, что из-за того, что ты жрешь один раз в день, утрируем, так сказать, организм пугается и видит, что еда поступает крайне неравномерно. Откуда жир образуется? Из-за того, что он чувствует, что еда поступает крайне неравномерно, ее надо стремительно в виде жира запасать. И при таком вот неверном приеме один раз в сутки он стремительно пухнет, жиреет, там все это откладывает. И наоборот, если ты 6 раз в день принимаешь пищу, организм чувствует, что еда поступает регулярно, своевременно, и вот эти метровые запасы сала, они ни к чему, и они типа сами собой уходят. Брешут.
Брешут. Это разговор о замедленном или ускоренном метаболизме. Говорят о том, что вот я питаюсь раз в день, ты питаешься раз в день, у тебя сломался метаболизм. Ты его сломал, и в итоге организм действительно запасает, голодные времена переживаешь, 12 часов не поел. Это все абсолютно ядерный просто бред. Никакого отношения к реальным фактам, к научным исследованиям, к медицине это не имеет. Это выдумки экспертов, в кавычках, которые пишут книги, у которых эти методики работали, вот, которые говорят, что вот так надо питаться. И поэтому люди начинают переходить на дробное питание. Люди питаются дробно, но насыщение у них лучше, потому что поел ел или один раз сытно, или маленькими порциями ешь, и голода, чувство голода, ну, оно уходит. Угу. Чувствуешь его меньше. Вот. Наедаешься, в принципе, нет тяжести в животе. Угу. Вот дробное питание полезно именно этим, тем, что не устаешь, не обжираешься, что для диабетиков, кстати, контролируется уровень инсулина, он не скачет очень сильно. Угу. Вот. Но на метаболизм никакого воздействия это не оказывает. Причем реально, вот я скажу для зрителей, что метаболизм невозможно замедлить или ускорить. Это возможно только в рамках 10%. То есть, если есть серьезные гормональные заболевания, прямо жуткие, что там гипотиреоз тот же самый, то метаболизм, да, он может замедлиться. То есть, я съел 1000 калорий и на 10% чуть больше запас, чем обычный человек. Угу. Но 10% для среднестатистического человека – это, ну, несущественно. Это все равно те цифры, ну, на который нельзя строить вот эту базу дробного питания. Дробное питание работает только для людей больных, для людей с проблемами с пищеварением и для тех, кто хочет контролировать свое чувство голода. Для похудения никак это не поможет.
Ну, то есть, если я правильно тебя понимаю, самое главное – это не обжираться.
Самое главное – и считать. Потому
то есть, 7000 калорий ни к чему абсолютно. И к добру так, это не приведет.
И также ни к чему 1000 калорий. Да, чтобы быстренько похудеть, угу. Там, резко сбросить вес, потому что избыток – это лишний вес, недостаток – это резкий сброс веса, это стресс, это, опять же, ухудшение показателей, как и липидные показатели крови, повышение уровня холестерина. Да, мы едим меньше, а холестерин у нас повышается. Все почему? Из-за стресса. Это нервы, это срывы, это изменение пищевого поведения, это потом через месяц таких диет гастриты в больницах, обжиралов. Поэтому вот есть простая схема, что делать среднестатистическому человеку, который хочет немного поправить вес. Вот он покупает пищевые весы. В интернете полно калькуляторов калорий, их миллион. Любой калькулятор открываешь, записываешь, сколько съел хлеба, сколько съел салата, белки, жиры, углеводы, калорийность. Обычному человеку, в принципе, можно делать следующим образом. Он замерил, сколько он съедает за неделю, просто записал все продукты, суммировал и поделил калорийность на 7. Вот в день у меня столько калорий получается. Это моя норма. Хочу похудеть, снижаю чуть-чуть на 20-30%. Хочу набрать, чуть-чуть повышаю. Все крайне просто. Есть там особенности с потреблением белка. То есть нельзя набирать калорий только кушая мясо. Или нельзя набирать калорий только кушая жир. Там сливочным маслом одним питаться нельзя. Нужен баланс. То есть нужно 1 грамм белка на килограмм массы тела, 1 грамм жира на килограмм массы тела и варьировать углеводы. То есть рацион должен быть, еще проще, максимально разнообразным. Всего по чуть-чуть. Не избегать джанк-фуда, не избегать пива того же самого. Вот, например, нормы, причем огромное количество метаанализов сделано по алкоголю, по воздействию на организм. Все говорят, алкоголь вредный, яд, все, смерть и прочее. Там, дети рождаются уродами, мы ходим в туалет, и клетки мозга выходят вместе с мочой. Это тотальный бред, это все неправда. Да, алкоголь токсичен в больших дозах.
Клетки мозга выходят через нос, это вообще известно. Да? Ну, я бы это, так сказать, подводя итог вот этому, что ты сказал. То есть это, на мой взгляд, как обычно, с понедельника начинаю новую жизнь. И вот на 180, и вот все стало не так. Что, естественно, всегда для организма жесточайший стресс. Однозначно. И для сознания, и для туловища. Сам факт того, что ты себе запретил что-то есть, немедленно надо именно этого сожрать. Никогда еще ты так этого не хотел, как сейчас. Как правило, происходит срыв. Именно потому, это что да. вот это эти да. вот взмахи саблей в данном аспекте ничего не решают. Дальше доклады, поскольку там по 5 килограмм веса ушло в неделю, это... по-моему, оно, ну, по не моим наблюдениям, по окончании этой псевдодиеты, оно возвращается в ускоренном темпе. Не 5, а 7 вернется обратно. То есть... Правильно, это небольшие, медленные, разумно продуманные шаги. Да, взвесил тут, посмотрел.
И не стоит отказываться от всего. Не стоит отказываться от сладкого. Не стоит отказываться там, от любимых вкусностей, потому что человек привык к этому. Это психологически очень тяжело. Можно их немножко умерить, считая, опять же, калорийность. Просто если все посчитать и знать, что вот сегодня я могу себе позволить съесть шоколадку без проблем, без вреда для фигуры, то психологически становится легче. А все эти резкие ограничения, убираем сладкое, маринованное, соленое, это ведет только к изменению пищевого поведения. И насчет весов, кстати. Вот эти все 5 килограмм потерянные, 10 килограмм потерянные, это все, как правило, не жир. Это, как правило,
вода, да?
Вода, стул, моча и все остальное на голодовке. Причем есть очень умные производители спортивного питания, реально умные. Угу. Они что делают? Они в жиросжигатели, препараты для повышения работы сердца, да, для стимулятора частоты работы сердца, они добавляют туда еще дополнительно диуретики. Угу. То есть человек пьет жиросжигатель, через 2-3 дня он теряет 2-3-4 килограмма воды. Угу. Ну, с мочой. И думает, что ага, вот я похудел на жиросжигатель.
Толково.
Да, молодцы, да. Работает.
С дробностью и калорийностью разобрались. А вот среди нынешней молодежи огромное количество так называемых веганов, а также крайней степени веганства сыроедов. А это как, чему способствует?
Ну, в некоторых случаях иногда сыроедение, веганство может человека сделать здоровым. Но ненадолго, на год, а потом все начинает, состояние организма ухудшаться. Что такое сыроедение? Это когда человек отказывается от всех обработанных продуктов, ест только сырое. Более того, отказывается от мяса. В основном это орехи, овощи, фрукты. Угу. Вот такой рацион. Дело в том, что сыроедение очень часто связано с псевдосектантскими направлениями, вроде как питание через вилочковую железу, вроде как отказ от пищи, питания, сон. Они также используют часто псевдонаучные термины, что вот, мол, витамин В12 – это бактерия, оказывается, хотя это структурная формула. Оказывается, что белок ужасно, он вызывает гниение, мясо – это вы гнилоеды, вы едите гнилую пищу.
Трупоеды,
да. А причем насчет гноя, молоко – это гной, оказывается, у них. То есть корова дает гной, а вы его пьете.
Ну, это специально, да.
Да, и очень много чего такого есть.
25 килограмм каловых камней.
Вот, да-да-да. И все они копятся там, никуда не выходят. А если сходить к врачу, да, и провести, взять гастроскоп и посмотреть, что там у него, никаких каловых камней ни у него, ни у другого, любого человека не найдется. Если есть каловые камни, то это пиши пропало, нужно ехать и все их вытаскивать. Вот. Нету каловых камней. Это придумывают для того, чтобы привлечь на свою темную сторону. А в чем главная опасность сыроедения? В чем главная опасность веганства? О вегетарианцах не говорим. У них более-менее сбалансированный рацион.
Тогда надо определиться с понятиями, кто такой вегетарианец и кто такой веган.
Вегетарианец – это кто отказывается от определенного типа мясной пищи. То есть от мяса в чистом виде, оставляет яйца, например, молоко. Может быть, рыбу. Веган – это кто отказывается вообще от всех продуктов животного происхождения, но может варить, может обрабатывать каким-то образом фрукты, овощи. А сыроед – это крайняя форма, когда вот все едим только в таком виде.
Хардкор.
Да, хардкор, как когда-то наши родственники, да, там сотни миллионов лет назад делали. Я делаю так же, я пещерный человек, питание по фэншую. Хотя, если посмотреть глубже, все эти родственники тогда они ели мясо, обрабатывали его на костре, и мяса в их рационе было очень много, а в некоторых случаях там овощной пищи было крайне мало. Делали анализы вот как раз-таки на портале антропогенеза, о котором мы говорили, там можно посмотреть, есть анализы с зубов, вот как раз-таки вот этих бактерий там вырабатывают определенные ферменты, в общем, камней зубов, там можно проследить то, что очень много мяса было в рационе.
Ну, всеядные были.
Всеядные, да. И, собственно, строение пищеварительной системы у нас такое, и зубов. Вот. Ну, все говорят, да ладно, зубы не важно. Вот горилла, у нее же такие же зубы, она вон там траву одну ест. Вот я тоже буду такой же, как горилла.
А шимпанзе всех подряд едят. Ну, в том числе и мелких мартышек. Ловят, убивают и жрут.
Ну, это не важно. Они знают, что вот есть обезьяны, которые ест только растительную пищу, а других как-то...
Корова тоже есть только растительную пищу.
Вот с коровой связывают. У коровы, извините, четырехкамерный желудок.
Так точно.
Специально, чтобы все это обработать. Ну, так вот, они отказываются от белка. Белка у них в рационе крайне мало. У них скудный белок. Основная опасность всех этих вещей – это недостаток некоторых микроэлементов. Особенности витамина В12. Недостаток железа. Они всячески отрицают, говорят, да нет, у нас все приходит, у нас там синтезируется что-то где-то. На деле не синтезируется, чтобы то, что синтезировалось в кишечнике, витамин В12, чтобы его получить, нужно кал свой есть. И гориллы, те же самые, на которых они ссылаются, они едят свой кал.
Нет, да и закусят. дерьмецом.
Да, и причем это очень смешно.
Многие животные едят.
Очень смешно выглядит. Они прям там, извините, достают, кушают, там делятся со своими партнерами. Вот. С рейда так не делают.
Пацаны, угощаю, да? Трудно быть гориллой. Ужас. Ну, может, и веганы до такого доходят? Мы просто что-то про них не знаем.
В принципе, это все крайние формы. Тут особо не важно, они обрабатывают пищу, не обрабатывают пищу. Самое главное – недостаток витамина В12. Они год себя чувствуют хорошо. Почему они вообще чувствуют себя хорошо? Они начинают ограничивать себя в питании. Угу. Они перестают есть сладкое, вот junk food и все остальное. Угу. Они больше двигаются, йога, медитация, все остальное. Практики различные. Это компании, их тусовки. Они там готовят вместе все это дело. Больше двигаются, больше активность, больше занимаются спортом.
А что потом?
Вес уходит, все замечательно. Год кожа становится хорошей. Да, понятно, потому что тут сидел за компьютером, там ел колбасу, а сейчас на правильном питании, в кавычках. Проходит год, и запасы витамина В12 в крови, в печени начинают заканчиваться. Витамин В12 запасается в печени. Уровень гемоглобина начинает время от времени постепенно падать. Да, они могут пить витаминно-минеральные комплексы. Если пьют витамины, то, в принципе, с большой натяжкой их рацион можно назвать полноценным. Если они потребляют достаточное количество белка, это как минимум 1 грамм на килограмм массы тела. То есть, для меня 100-килограммового, если бы я весил 100 килограмм, 100 грамм белка. Из гречи, из овощей, из фруктов добыть такое количество белка просто нереально. Даже из орехов. Это нужно есть очень много. Это будут, естественно, проблемы с пищеварением. Орехи жирные. Поэтому многие прибегают к спортивному питанию. Пьют спортивное питание на основе сои. Или есть там специальный веган-формула. На этом бизнес делается. Да, там соевые продукты. Все.
Но это же, на мой взгляд, это уже не хардкор. Да. Это ты уже какую-то искусственную фигню в себя запихиваешь. А как же природные соки из морковки, лука, солнце, там энергия. Какая же энергия в синтетическом питании?
А вот витаминах это особенно. Нужно задавать вопрос им. Хотя бы начнем с того, что фрукты они моют. А фрукты по-хорошему в дикой природе, даже обезьяны, которые потребляют, в принципе, одну растительную пищу, все равно они не моют фрукт. На фруктах витамин В частично синтезируется. Там также есть в фруктах все равно личинки, все равно червячки и прочее.
Полезные.
Полезные, однозначно полезные. Поэтому мы не можем говорить о том, что их питание по фэншую, что оно соответствует каким-то старым догматам, когда там люди бегали по лесу и собирали фрукты. Это неправда. Они так не питаются. А есть у меня живые примеры, реальные примеры людей, которые держались очень долго на таком типе питания. Вот мне, расскажу, девушка разрешила публиковать, я уже освещал этот вопрос, сыроедение головного мозга. Она не ела мясо в течение 5 лет. Значит, через 5 лет она не может подниматься по ступенькам. У нее гемоглобин упал, ну, если врачи будут смотреть ролик, поймут, в 4 раза. То есть, есть норма там 130-170, а у нее он оказался 40. То есть, такое ощущение, как будто она потеряла 2-3-4 литра крови. Она не могла нормально ходить, двигаться, тахикардия ужасная, волосы все выпали, брови все выпали, ногти вывалились. Она говорит, я чувствую себя как ангел. Я вот освободилась почти. Вот. Ну, потом, естественно, ее начали колоть витамином В12, ее начали колоть железом, чтобы восстановить этот уровень, начали белком откармливать. Ну, все постепенно нормализуется, но вот такие примеры, они сплошь и рядом. Просто эти люди оказываются на обочине, о них просто не говорят. Вот еще один пример, да, Дмитрий.
Ну, для головы оно местами действует специфически. Я когда-то в юге ходил. То есть, если, например, 10 дней как следует попаститься, то есть вообще это ничего не есть, и желательно при этом еще и не пить 10 дней, потому что без воды не протянешь.
Да, без воды очень сложно.
То еще при этом желательно не спать, проводя там пост, молитва, то ну как? Если ты серьезно устаешь, вот, и не спишь, там, например, какие-нибудь суточные там наряды, дежурства, еще чего-то, то когда ты просто вот сидишь и раз под глаза закрыл, и тебе сразу начинает сниться сон. Причем он настолько оглушительный, ну, на уровне вот, там, приема специфических веществ. Ты вот только глаза закрыл, а тебе бах, там, взрыв просто. Все яркое, красочное, настолько живое, туши свет. Нормальный сон таким, ну, во-первых, он тебе не снится. Вот. А дальше тебе уже начинает мерещиться всякое. То есть они это воспринимают как там раскрытие чакр, сознания, да, там да, туда-сюда, ты стал
очень
видеть что-то.
Очень правильное замечание, да.
Ну да, безусловно, стал видеть, я не спорю, я всякое видел там, но, в общем-то, трезвый рассудок подсказывает. Это как эти, знаешь, когда умер, и там клиническая смерть, туннель, да, там туда-сюда. Да. У всех туннель. Так он не от того, что ты к Богу прилетел, а от того, что это особенности выключения мозга и зрение, как при этом работает. Ну, там, да, там ощущения сугубо специфические, и масса граждан, ты знаешь, как вот как негры в церквях там.
Mm-hmm.
Адские танцуют, пляски. Да, да, это фактически камлание массовое, да, когда тебя от этого так прет вот от этого там, чисто как это под хеви-метал люди дергаются, ну, так и тут, ее от этого тащит, вот от самого, так сказать, состояния организма. Печально, но это с головой что-то не так.
Ну, проблема-то еще в том, что вот эти люди с проблемной головой, они сажают своих детей на такой тип питания.
Это обязательно.
Собак.
Да,
собак.
Да, да.
У меня собака ест только, вот видео очень популярное на YouTube, только капусту ест. И она замечательно живет. Как бы она веган, самый настоящий. Вот даже животные, даже мясоеды переходят на такой тип питания. Они кормят детей, отказывают, там, кормят грудью и овощами. Грудью и фруктами. А иногда вообще не кормят грудью, орешки, там все дела, дети же как бы должны расти нормальными веганами, сыроедами, а не какими-нибудь там мясоедами, трупоедами. Вот. В итоге эти дети выглядят ну, просто ужасно, там, как узники концлагеря. Нам недавно выкидывали все эти фотографии. Там большой был отклик на эту тему. Мама там свою дочку замучила просто, она ужасно выглядит. Ну, в общем, все так развивается. Да причем такие дети, они не вырастают, да, не развиваются нормально и полноценно. У них обязательно будет дефицит белка. Недостаток белка, недостаток животного белка, а это, извините, рост. Ребенку нужно повышенное потребление белка. Вот простой пример. В Японии за 100 лет при улучшении, опять же, качества снабжения, при улучшении общего состояния граждан, да, люди стали питаться лучше, и уровень белка в питании вырос. И рост людей увеличился на 10 сантиметров. Сейчас они все, ну, относительно высокие. Все почему? Потому что они
больше, доедают, чем были раньше.
Да. Больше, да. И они доедают. В этом-то и прикол. А если ребенок, конечно, он не будет есть белковую пищу, то он не вырастет. Все, тут пиши пропало. И вырастет обязательно тупым.
Мне видится так, что если человек взрослый, то если он, уже будучи вот организм, закончил расти, сформировался, все, и если он перейдет вот на какое-то там вегетарианство, например, то очень даже может быть, нельзя такого исключать, что отдельным персонажем от этого действительно становится лучше. У него какие-то индивидуальные особенности, да, которые позволяют ему с этого, так сказать, нормально существовать. Но если подходить, как это у нас принято, с научной точки зрения, то надо их взять 1000 человек, посадить на одинаковое питание, а дальше смотреть, что с кем стало, непрерывно собирая анализы и глядя там на умственную деятельность. И тогда внезапно, потому что как это у обывателя принято, что вот этот вот один человек, и у него все хорошо, обратите внимание, я буду делать так же. Но он не ты,
да,
а биологические различия, они вообще страшнейшие, там, не говоря про мальчиков и девочек, даже внутри мальчиков и девочек все не так.
По-другому.
Но вот если бы это, да, там какими-то сотнями и тысячами измеряли, ну, там тогда это имело бы некий, так сказать, научный смысл. Слушать басни от одного какого-то персонажа по меньшей мере странно.
Причем такие исследования есть.
У меня есть знакомые сыроеды, у которых с зубов эмаль сходит навсегда, и больше она не вырастет. Прощайте зубы. Зачем ты это делал, хочется спросить, и чего ты этим добился?
Здоровым стал.
Да, но это часть, оно, я во всяком случае не встречал. Это, как правило, какая-то вот именно сектантская, да, деятельность, да, в рамках некой, так сказать, религии, ответвления от религии. Видимо, остатки всего этого в виде постов, которые есть у нас, они какие-то наиболее разумные, по всей видимости, что на какой-то срок ты там себя ограничишь в питании.
Да.
Наверное, да, и это как-то...
Причем я замечу, что все научные исследования уже были проведены на таком типаже людей. Им в обязательном порядке нужно принимать витамин В12, в обязательном порядке принимать витаминно-минеральный комплекс. То есть все это уже исследовано. То есть там нужно соблюдать нормы. Нормы БЖУ. В принципе, можно существовать на таком режиме, но при учете определенных факторов.
наш нормальный пост, постное масло, масло для поста, то есть оно же масло, но растительное. Живот. Мясо не едим, едим рыбу, постная еда, там, ну, нормально, рыба-то, она же тоже белок.
Белок, в общем-то. Да, однозначно, это животный продукт.
И никаким лишением я что-то на территории России вообще не представляю, то есть я наблюдал многократно граждан, которые мясо не едят, холодно, ты ж мерзнуть начинаешь со страшной силой, здоровья нет. Я не знаю, но, по-моему, ключевые параметры – это с какой скоростью ты пробегаешь 100 метров, проплываешь те же самые 100 метров. Если у тебя хуже получается, ну, наверное, это организму не полезно.
Ну, вот среди спортсменов, например, веганов, сыроедов, таких почти нет. Есть буквально несколько исключений, но большинство почему-то ест мясную пищу. Если, если отказ от мясной пищи дает нереальную силу, нереальную мощь и прочее, тогда почему дети в Африке голодают на растительной пище? Почему им не хватает животного белка? Почему там некоторые белки лимитированы по аминокислоте определенной? Вот почему так происходит?
Немедленно пришла мысль. Я сколько помню, сейчас как-то не принято, я давно такого не вижу. В нашем советском детстве постоянно фотографии маленьких негров и маленьких индейцев, они все рахиты, все до единого. То есть там вот такое вот пузо, торчащее у ребенка ножки, там иксиком, колесиком, еще как-нибудь. И это дети тех, кто живет в джунглях исключительно. Да, там-то трудно кого-то поймать и задушить, зато бананы растут, ешь на здоровье. И что-то по ним... Первое, не видно, что они сытые, а второе, то, что вот наоборот видно, то, что они неполноценно питаются.
Ну, трубу в туннеле видят, наверное.
Что... Ну, а призывы, вот, например, жрать только мясо, с одной стороны, а с другой стороны, даже доктор Мясоедов или Мясников забыл, как он говорит, что красное мясо вредное, оно типа канцероген, то есть ведет к образованию рака.
Каждые несколько лет... выходит постановление, ну, опять же, все это идет нас, к нам из-за рубежа, вот мы подхватываем, о том, что определенный тип мясной пищи вызывает рак. Вообще, если взять добротное количество продуктов, кофе, чай, мясо, шоколад, и провести по ним метаанализ, то они будут как и лечить от рака, так и вызывать рак. Вот. Причем очень красивая таблица там была. Там вот разброс такой, что все продукты вызывают рак. И все продукты одновременно лечат от рака. То есть эти корреляции, это, ну, честно говоря, это статистика. Самая настоящая, высосанная причем из пальца. Нужны более обширные исследования. А по мясу проводятся исследования, изучают эти вопросы. Кстати, сыроеды, веганы подхватили вот последнюю новость, что якобы красное мясо действительно доказали, вызывает рак. А если почитать внимательно, вот как раз-таки этот анализ, там говорится об определенном типе мяса, об обработанной колбасе с использованием дополнительных консервантов, и вдобавок еще там указывается, что данные недостаточно верны, но мы предполагаем, что такое вероятно может быть. И все. Про мясо красное там ни слова не было сказано, но это подхватывает. Питаться исключительно мясом, конечно, нельзя, потому что белок – это тот субстрат, который дает меньше всего энергии, меньше всего калорий, а что получать из белка вообще энергию, там нужно его есть в нереальных количествах. Это, в принципе, бессмысленно. То же самое, что кирпичами, а белок – строительный элемент вообще всего нашего тела, то же самое, что кирпичами печку топить. Ну, это бесполезно, надо кирпичик там крошить и прочее. Есть специальные углеводы, есть жиры. Вот они для энергии, и их нужно потреблять. Поэтому нормальный рацион – это взвешенный рацион по белку, по жиру, по углеводам.
А любимый в России хлеб, как он вообще в еде, нужен, не нужен? Вот у меня за забором был хлебозавод, и сначала как-то вот с, так сказать, окончанием Советского Союза лично мне очень сильно заметно, что хлеба стали есть гораздо меньше. Он сначала перестал продаваться непорезанный, то есть он весь теперь на кусочки нарубленный, а потом и на кусочки порубленный сократился. А потом хлебозавод у меня за забором тупо закрыли. Потому что столько хлеба люди не едят. Видимо, из других мест хватает. Может, какие-то маленькие пекарни там туда-сюда. Но хлеб мы всю жизнь ели. А он вообще как полезен, не полезен?
Хлеб, несомненно, как и любой продукт, он может быть как и вреден, так и полезен. То есть нельзя выделить исключительно хлеб как какой-то продукт, который улучшает общество. текущее состояние. И нельзя вообще выделить какой-то продукт, который исключительно будет полезен. Хлеб – хороший источник углеводов, хороший источник энергии. Это там есть, особенно если это черный хлеб, да, с отрубями, например, там достаточное количество клетчатки. Это положительно сказывается на перистатике, на пищеварении. Вот. Но сейчас хлеба стали меньше есть, потому что появились более вкусные источники углеводов, особенно выпечка, макароны всякие различные. На каше переходить стали больше, греча, овсянка и прочее, прочее. А есть замечательная байка про хлеб, который вызывает рак из-за наличия в нем дрожжей. То есть и так называемые термофильные дрожжи используются для подъема хлеба, чтобы он нормально пекся, чтобы были вот эти пузырики. Угу. Говорят, что вот эти дрожжи, они выживают при 500 градусах, при 400 градусах, они выживают, а потом попадают такие? В желудок, вызывают изменения кислотности, потом вызывают, опять же, на стенки кишечника, там самый страшный.
И вот уже из тебя вылезает чужой.
Да. Это микозы. Скажешь, что да, да. Все, дрожжи тебя будут изнутри съедать. Вот, Дмитрий, вы смеетесь, а это действительно так. То есть,
да, я не сомневаюсь. Я всю жизнь среди соотечественников. Никаких сомнений нет. Что вот это, кстати, видимо, вот эти, которые говорят, у них дрожжи уже корни в мозгу пустили. Уже вместо мозга дрожжи. Но про хлеб хочется сказать, что с того момента, как появились хлебопечки домашние, там хлеб получается настолько вкусный. Вообще слов нет. Его жрешь и жрешь, жрешь. Я по своим знакомым сразу видел, кто купил хлебопечку, потому что морды сразу потерёгся.
И никаких дрожжей у них,
да, естественно. Да, очень нет. Вкусный, очень хороший. Рекомендуешь есть хлеб из хлебопечки или как?
Конечно. Я, в принципе, за любой хлеб. Будь хоть со стабилизаторами, хоть с добавками. Все эти о добавках мы еще чуть далее скажем. Угу. Насчет термофильных дрожжей, они все погибают, ничего страшного, да, в этом хлебе нет, ничего страшного. Единственное, при заболеваниях, опять же, при гастритах, хлеб может немножко способствовать усилению секреции желудочного сока, ну, кислотность, отрыжка, рефлюкс. Угу. Но для обычного человека спокойно. И хоть из хлебопечки, хоть с дрожжами, хоть
главное
там.
Главное – умеренность.
Умеренно, однозначно, да. И считать калории.
А всяческие кефирные диеты – спасает ли от всего на свете кефир?
Кефир тоже полезен, как и любой продукт. Можно сказать, что он и полезен одновременно, и вреден. Для людей, у которых есть лактазная недостаточность, у них плохо с молоком, даже кефир, там все равно есть немножко лактозы, бактерии не все перерабатывают. Кефир полезен. Кефир улучшает общее состояние. То есть пьешь кефир и чувствуешь, что там в животе хорошо. Вот просто... Просто личное ощущение, ну и общий комфорт от потребления кефира. Для людей с непереносимостью молока, конечно, кефир лучше избегать. Опять же, он кислый, может повышать кислотность. А в целом, важно еще вот сказать один момент. Многие говорят, что кефир кормит бактерии кишечные, что там пьешь кефирчик, и все у тебя хорошо, дисбактериозы сразу уходят, то есть никаких там не надо пребиотиков пить, пробиотиков, все хорошо, кефиром достаточно лечиться. Это неправда, кефир может быть использован кишечными бактериями как субстрат, но не более того.
Как в мирных, так и в военных целях.
Да, и реально кефир – это не панацея, а кефирный диет – это вообще жесть. Это куча белка, куча лактозы, куча жира, все не в нормальной пропорции. Порции. Это, опять же, проблемы с пищевым поведением. Ну, кефир пить месяцами, ну, это жесть.
У меня все время такое впечатление, знаешь, был когда-то у нас такой знатный целитель Порфирий Иванов. Ходил в таком труснике немыслимом, голый по морозу, там про него там басен всяких насочиняли. Порфирий проповедовал 2 ведра ледяной воды на жбан выливать ежедневно. И от этого у тебя пройдет абсолютно все. Ну, тут, во-первых, значит, железная уверенность у адептов, что действительно пройдет абсолютно все. А второе, если кто-то выливал на себя 2 ведра ледяной воды, то, в общем, знает. Это вот в моем понимании всегда было, знаешь, как в иглоукалывании, будто тебя во все тело одной большой иглой укололи. получается настолько зверская встряска организма, там, ну, как контрастный душ в более слабой форме. Или баня, например, угу. где ты там на некоторое время заходишь, где там огромная температура, ну, которой в нормальной жизни нет, тебя там пот прошиб, с тебя течет там, а? Это тоже, так сказать, вот как какая-то серьезная встряска организма происходит. И, по всей видимости, вот эта вот диета, которая там назначена, она, они же всегда на определенный промежуток, угу. да? Когда промежуток заканчивается, то опять начинаешь жрать в три горла, ликвидируя все вообще последствия этой диеты, даже если они были. Ну, мне кажется, что это всегда, если ты там начал есть только мясо, начал пить только кефир или жрать только яблоки или там капусту, это устраивает организму какую-то встряску. И, безусловно, попав в такие нечеловеческие условия, организм активизирует все внутренние силы, и, наверное, в тебе как-то что-то лучше становится. Но как на фронте никто простудой не страдает, угу. от того, что там предельное напряжение психики и физических сил не до простуды организму. Ну, так и тут. Наверное, какая-то встряска происходит.
Это точно. Это вот прямо в точку. Но происходит истощение центральной нервной системы, во. Перевозбуждение, а потом этот человек сляжет и может даже не встать.
Вот, 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 вот. А, ну, то есть оно, возвращаясь опять-таки еще дальше назад, лучше мелкими шажками
двигаться. Постепенно, потихонечку, не напрягайся.
Гораздо правильнее фитилек чуть-чуть прикрутить, не отстричь там и завернуть, так сказать, от и до, а чуть-чуть прикрутить.
Постепенно, да.
Так у японцев как там путь... или у китайцев путь в тысячу ли начинается с одного маленького да. шага. Вот по шагу, по шагу, по шагу.
Худеем по
идут.
Шагу.
Да. А вот применительно к мясу, я поскольку в Советском Союзе вырос, я прекрасно помню, как там внезапно начинали рассказывать, что много мяса жрать вредно. Mm-hmm. То есть тогда всем казалось, что это оправдание того, что мяса нет. Потом масло вредно, потом яйца вредно. Потом, в конце концов, дошло, что это вот какие-то колебания этой науки о питании.
Еще оттуда, да.
Да, где сейчас думаем вот так, а завтра будем вот так. На американцах это, кстати, и сейчас отлично видно, сколько там разных теорий гуляет, и каждый за свое. Но была одна вещь, про которую долдонили все время. Это холестерин. Что повышенное содержание холестерина в крови, смерти подобно, надо его изгнать. Холестерина вроде как быть не должно. Его не должно быть.
На самом деле всегда проще выделить какой-то определенный фактор и на него свалить все проблемы. Угу. Все началось исследование холестерина с фремингенского исследования. Выборка там была 9 тысяч человек в городке Фремингем в США. Следили за ними, как люди питаются, как люди двигаются. Люди курили, пили алкоголь. И следили за тем, какие факторы влияют на развитие атеросклероза. Это бляшки в сосудах, проще угу. говоря. Да, закупорилось, и все, и помер. Угу. Вот. Чтобы этого избежать, начали исследовать, что же все-таки влияет на образование бляшек. На образование бляшек влияет множество факторов. Алкоголь, курение, опять же, низкая подвижность, холестерин в крови, угу. не в пище, в крови и так далее. И там по пунктам уже дальше идет ожирение, конечно же. И холестерин был одним из факторов, который вкладывает ну, буквально 10% в крови холестерин в развитие атеросклероза. Угу. Потом один специалист своего дела, конечно же, в кавычках, угу. прочитал это исследование, написал книгу о том, что здоровое питание – это вот когда мы не едим холестерин, отказываемся от животной пищи, потому что холестерин – это враг номер один. Все подхватили, потом начали врачи подхватывать, и пошло-поехало. Начала развиваться целая индустрия по поводу того, что холестерин из пищи должен обязательно не поступать. То есть все продукты должны быть без холестерина, потому что в противном случае вы откинетесь. Потому что, как иначе, высокий холестерин в плазме крови – это ж такая жесть. А на деле, если мы посмотрим даже исходные исследования, холестерин один из факторов. А теперь насчет холестерина в пище. Потребление холестерина, оно, в принципе, никак не связано с тем холестерином, который есть в плазме крови. Холестерин – это основной компонент надпочечников, основной компонент мембран клеток. Из холестерина делается добрая часть гормонов. Холестерин в огромном количестве есть в мозгу. Например, то же самое молоко матери, оно очень, очень насыщено холестерином, не просто так. Вот. И когда люди говорят о том, что холестерин нужно избегать, ну, это как минимум смешно, потому что вот выбрали один фактор, и его обличили во всех смертных грехах. А еще же чем все это подстегивается? Тем, что начали разрабатываться статины. Статины – это препараты для понижения уровня холестерина в плазме крови. Эти препараты имеют такое колоссальное количество побочных эффектов, там, от импотенции, заканчивая там, отслоением сетчатки глаза. Но это многомиллиардный бизнес. Конечно же, статины нужно продвигать, а как иначе? Понижаем холестерин в крови. А по факту реальный уровень холестерина, он со возрастом растет. У СПИД-больных, у онкобольных, у них холестерин в крови падает. Это показатель того, и раньше это было в советских учебниках, еще писали, что низкий уровень холестерина – это показатель того, что организм умирает. Холестерин всегда нужен организму. Чем человек старше, чем больше он изнашивается, тем больше ему нужно холестерина. Поэтому уровень холестерина в крови падает. У людей в 55 лет, 60 лет у них уровень холестерина выше, чем у тех, кто молод. Им прописывают статины, уровень холестерина падает искусственно, там подавляется синтез в печени липопротеидов в низкой плотности, да и высокой тоже. И все, и в итоге эти люди сидят на таблетках и чувствуют себя ужасно плохо. Так что общий вывод, кратко, холестерин не враг. Холестерин необходим, его не нужно избегать. Причем все эти теории атеросклероза, развития бляшек, это теории, их называют теориями. Там есть теория оксидативного стресса, теория там, отложения через тромбоциты. Сейчас есть еще там вторая теория через отложение холестерина в интиме сосуда. Короче, вкратце, это все теории. Они никак не связаны с реальностью. Но почему-то люди по-прежнему продолжают избегать холестерина в пище. А все почему? Потому что мало осведомлены о реальных данных. В США сейчас уже постепенно люди отходят от этого. Говорят, что холестерин все-таки нужен нам. Что не нужно избегать пищи с холестерином. Потому что урезаем животную пищу, урезаем животные жиры, соответственно, у нас портится гормональная система, а уже вследствие этого и портится уровень холестерина в крови. А холестерин важен, он критически необходим для всех процессов. И последнее, что хотел насчет холестерина сказать, это о том, что это большой бизнес, что продукты без холестерина, растительное масло, может быть, видели в магазине, без ГМО, без холестерина, без консервантов. Без холестерина вот люди смотрят, ага, без холестерина, значит, можно еще 10 рублей дополнительно накинуть. Так что вот как-то так.
А горячо любимые БАДы, биологически активные добавки, они питанию что-нибудь добавляют, нет?
Вообще БАДы, вы правильно очень отметили, что это БАДы к пище. В основном все БАДы, ну, продавцы говорят, это же мы только дополняем свой рацион. А часто БАДы используются последователями, там тоже своеобразные секты, для замены питания. В принципе, добрая часть всех БАДов, которые продаются на Российской Федерации, на территории, ну, в принципе, если они были произведены, особенно в России, это все пустышки. Это экстракты различных корней, экстракты там трав, экстракты ягод, там что-то перемолотое, штукатурку могут добавить спокойно абсолютно, там крахмала могут насыпать и добавить какой-то экстракт печени утки. Это уже к разговору о гомеопатии. Все пустое, но продают бабушкам за огромные, колоссальные деньги. Ходят, говорят, вот вам, вас врачи коновалы мучают, а мы вам поможем. И бабушкам легче, потому что она не пьет эти безумные таблетки, опять же, те же самые статины. И врач прописал, она уже откидывается от них, когда у нее уровень холестерина в норме для ее возраста. Вот. Она пьет таблетки, ей становится легче, и пошло-поехало. Это все сетевой бизнес, очень грязный.
Ну, сколько бабушек при этом приморит, или путем отказа от таблеток, никто не посчитает.
Никто не узнает, да. Поэтому везде важна мера. Нужно искать хороших специалистов, а их, к сожалению, очень мало.
А есть ли хорошие БАДы, которые можно найти?
Вот это хороший вопрос. БАДы есть. Особенно в сфере спортивного питания, потому что там все-таки больше внимания уделяется.
Например, что это такое?
Например, аминокислотные комплексы. Это то же самое. Взяли белок, расщепили его до основных кирпичиков составляющих. И они вот в легкой усваиваемой форме продаются в спортивных магазинах. Единственное, атлеты их употребляют для улучшения там, роста мышечной ткани. А на деле, если отдельно взять каждую аминокислоту и принимать в определенных дозах, они оказывают эффект расширения сосудов, эффект улучшения работы головного мозга. Тот же глицин.
Вот,
глицин – это таблетка от всех болезней. Да? Тебе плохо – выпей глицин. Нервничаешь – выпей глицин. Вот эта доза там…
Хорошо, выпей глицин.
И эта доза, она… Вот та доза, которую прописывают врачи, она не работает. То есть, чтобы получить эффект от глицина, нужно съесть 100 таблеток. У меня есть видео, я там ел 100 таблеток, мерил давление себе, пульс. Тогда, да, есть седативный эффект, есть цветные сны, есть небольшой ноотропный эффект, ну, улучшение работы мозга. Поэтому тут везде мы говорим о дозах. А насчет спортивного питания, это креатин, одна из самых эффективных вообще БАДов. Любой БАД, который есть, я скажу, в сфере спорта креатин реально работает. Это белковые смеси, тот же самый протеин, это аналог белка, который есть в любой пище. Просто спортсменам нужно немножко больше белка потреблять. И не всегда легко там себя полкило грудки за раз засунуть. А, вот, а иногда это нужно. В принципе, да, знаете, в принципе, да и все. Витамины, минеральные комплексы. Это все, что можно назвать из реально эффективных. А все остальное, исследований мало, плохо изучены, может быть, работают, может быть, не работают. Поэтому я рекомендую всем не покупать БАДы от непроверенных производителей. Если там пишут, что он способствует улучшению работы чего-то там, скорее всего, не способствует. Особенно смотрите состав. Если там экстракты каких-то трав или особенно сушеные ягоды.
Годжи.
Годжи. Во, ягоды годжи. Это вообще отдельная история. Отличный бизнес сделали на этом. Обычные ягоды, тоже черника засушить тоже помогает, сжигать жир. И все. Тут главное вообще не то, что в составе. Тут не нужно никакого научного подхода. Тут нужно найти продукт, который уникален, редко встречается, и наделить его теми свойствами, которыми он не обладает. И люди верят, люди покупают, и счастливы.
Подводя итог, как же все-таки питаться правильно? Может, что-то повторим, так сказать, для закрепления, чтобы в конце концов мозгу осталось? Как?
Вкратце. Быть умеренным в пище, не обжираться, считать калории. Считать калории можно с помощью калькуляторов. Их много в интернете. Кто заинтересуется, может найти спокойно, без всяких проблем. Соблюдать норму белка. Это 1 грамм белка на килограмм массы тела. Для обычного человека 1 грамм жира на килограмм массы тела. Неважно, животное, растительное, комбинировать. Почаще есть рыбу. Особенно у нас не есть недостаток омега-3 жирных кислот. Рыбий жир можно покупать в аптеках. И есть углеводы. Не избегать сахара, не избегать булочек. Но, конечно же, лучше отдавать предпочтение нормальным продуктам. Гречи, овощам, ну, в общем, тем, что называют в кавычках здоровым питанием. Потому что часто здоровое питание очень далеко от схемы питания, вот такими продуктами, часто далеко от реальности. Вот, в общем-то, быть спокойным психологически, не нервничать, не переживать и не налегать на различные диеты и не слушать гуру. Поменьше слушать гуру и побольше читать материалов самостоятельно. Желательно открыть Google, включить Google-переводчик и там прогуглить, что же у нас на Западе пишут о диетах. Потому что наши врачи, к большому сожалению, не владеют актуальной информацией. Их данные устарели на 20-30 лет.
Это врачам должно быть за полтинник, чтобы на 20-30 лет устарело. Есть и молодые врачи.
Знаете, вот не поверите, я вот учился в медицинском, там нам выдавали биохимию 1976 года.
Я сомневаюсь, что в биохимии с тех пор что-то изменилось.
На самом деле каждый год проходит, ну, каждый год Нобелевскую премию выдают по биохимии. То есть там исследования постоянно идут, и там меняется почти все. То есть там многие концепции изменились с тех пор. Да, можно, конечно, сказать, это как анатомия. Вот в анатомии ничего не меняется. Человек, там, у него эволюция не идет в таком коротком промежутке времени. Да, анатомия, наука, в принципе, конечна, потому что вот исследовали, в принципе, все. Там, может быть, что-то еще не нашли. А биохимия – это вещь, которая идет вперед. Технология развивается просто скачками. Также развивается вся наука. И нужно читать актуальные материалы.
В одном моменте я с тобой не соглашусь относительно так называемых гуру. Народ, к сожалению, устроен так, что ему нужен вождь непрерывно. Народ смотрит на вождя и все за ним повторяет. Задача, на мой взгляд, и проблема в другом, что в эти самые вожди регулярно прокрадываются разнообразные шарлатаны, которые людям не пойми чего советуют. Сыроедение, Гербалайф и всякое такое. Почему? Нормальные гуры нужны, трезвые, рационально мыслящие и хорошо образованные, чтобы не ахинею какую-то внедряли, а нормальные знания. Поэтому предлагаю, надо поставить эксперимент.
Хорошая идея,
мне нравится. По здоровой пище. Угу. Чем, я так думаю, мы
и займемся в следующий раз.
Да.
Спасибо, Борис.
Спасибо, Дмитрий.
Да.
Надо Дмитрию Юрьевичу сказать.
Да. А на сегодня все. До новых оздоровительных встреч.